Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 11 августа 1964 года. Название этой лекции – «Обучение. Оценка информации». Продолжительность записи – 70 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. 11 августа, 14 год от Дианетики. Специальный обзорный курс Инхила. Хорошо, и мы продолжаем наши лекции по обучению. И чем больше я рассказываю об обучении, тем лучше становятся оценки, которые вы получаете. Так что все это очень здорово. Я думаю, что это одна из самых успешных серий лекций, которые я когда-либо читал. Эти лекции дают наиболее потрясающие, колоссальные результаты. Они действительно невероятны. Так вот, камнем преткновения в профессии саентолога является то, что он имеет дело со значимостями и массами. Вы соединяете правильную или немного неправильную массу с правильной или немного неправильной значимостью, и у вас так или иначе получается несоответствие. И возникает катастрофа. Такова жизнь. Так вот, на самом деле вам, как саентологу, не нужно об этом слишком сильно беспокоиться. Электрик привыкает работать с 10 тысячами вольт. Артист цирка считает, что совершенно ничего не стоит похлопать льва по носу. И заметьте, что люди смотрят на электрика, работающего с проводами под напряжением, или на что-нибудь подобное, и приходят в ужас, понимаете? Вы смотрите на дрессировщика львов в клетке, они ненавидят, когда их называют укротителями львов, потому что эти львы никогда не бывают укрощены. Кроткий лев никому не нужен, понимаете? Поэтому им нужны хорошие свирепые львы. Он хлопает их по носу и тому подобное, а публика смотрит и восклицает: «А-а-а!» Но на самом деле он чувствовал бы себя слегка неуютно, если бы вокруг не было нескольких больших кошек, чтобы щелкать перед ними хлыстом. Я имею в виду дрессировщика львов. В этом заключается его жизнь. Они, посвященные зрители, естественно, в ужас. И, как и положено, ошеломлены тем, что он водит компанию с этими большими кошками в клетке. Клайд Битти, например, имел обыкновение воевать с 40 львами и тиграми одновременно. Могу себе представить, что если бы он не занимался этим несколько дней, то, знаете, он почувствовал бы себя очень-очень плохо. Ему было бы скучно. Жизнь показалась бы ему неинтересной. Существует много других профессий, много других занятий и тому подобное. Вы удивляетесь, как это, ей-богу, стоматолог может стоять и выдирать зубы день за днем, день за днем. Фантастик, но он может. Вы удивляетесь, как хирург может стоять и вырезать внутренность и бросать отрезанное в помойное ведро. Час за час. Представляете? Год за год. Как это? Что это все такое? Это то, что называют профессиональной выучкой. И если вы достаточно хорошо знакомы с определенным предметом, он может казаться кому-то ужасно опасным и выводящим из равновесия. Но для вас он не будет таким на самом деле. Это весьма примечательно. В любой конкретной сфере или деятельности человек склонен приобретать действительно сверхчеловеческие качества. Именно это требуется от вас в саентологии. Я не говорю о том, станете ли вы лучше, или станете ли вы клиром, или ОТ, или кем-то еще. Я говорю лишь об очень трезвом, практичном, чрезвычайно простом подходе. Что ж, эта область довольно благоприятна для того, чтобы быть в ней профессионалом. Ведь жизнь заключается в жизнедеятельности, а жизнедеятельность тесно связана с разумом. Фактически, было бы даже негде жить, и не было бы никакой жизни, если бы не существовало разума. Видите? Таким образом, в деятельности, которая связана с разумом и так далее, есть камни преткновения, но в ней, конечно же, есть огромное множество очень хороших моментов. Так вот, в сегодняшнем мире психиатры, психологи и им подобные очень заняты исследованием мотивов потребителя. Тем, что они называют исследованием мотивов потребителя. Очень интересный предмет. Я рекомендую каждому саентологу, особенно тем, кто занимается в организациях продвижением товаров и услуг на рынок и подобной деятельностью, прочесть книгу под названием «Скрытые средства убеждения». Это очень интересная книга. Хотя ее автор и пытается высмеять идею скрытых средств убеждения, но между строк там есть очень обстоятельное описание способов, используемых современными рекламными агентствами и теми людьми, которые устанавливают контакты с публикой. И сегодня они нанимают психиатров и им подобных для исследования мотивов потребителя и выяснения кучи дурацких фактов. Но большинство их фактов являются дурацкими, поскольку они не знают, зачем люди существуют. Они не знают, что движет людьми и тому подобных вещей. Но если это читает саентолог, особенно студент специального обзорного курса Сент-Хилла, особенно тот, кто находится где-то в районе класса 6, видите, он читает это, так вот он просто истолковывает все это иначе. Они заложили фундамент, у них есть красивая музыка, но у них нет слов для нее. Видите? Они возомнили, что могут влиять на людей тем или иным образом. Но они не знают, какие слова положить на эту мелодию. Они все еще блуждают в своем фрейдовском психоанализе и пытаются сбыть мыло, находя комплекс либидо почти что в трехлетнем возрасте. Видите? Они пытаются рестимулировать что-то тем или иным способом, чтобы продать свое мыло. Но у них нет кнопок. Давайте скажем это так. Видите ли, они играют на рояле без клавиш. Они, тем не менее, извлекают из него шум. Я не знаю, как они ухитряются, но так или иначе они извлекают из него шум. Так вот, это в действительности одно из самых высокооплачиваемых занятий сегодня в мире. Реклама и торговля. Это одно из самых высокооплачиваемых занятий сегодня в мире. Они сыплют лавину денег в карманы психиатров и им подобных в наши дни, чтобы выяснить, что движет людьми. Конечно же, они не проводят настоящее базовое исследование. Они все еще толкутся на детсадовском уровне. Разве вы не видите? Но вот они, эти ребята, пытаются установить контакты с публикой, пытаются продать товар и тому подобное. И они обратились к психиатрам и психологам за ответом. Но они сделали неверный шаг. И, как любой неуклюжий новобранец на плацу, они, скорее всего, получат за это по первое число. Они то и дело теряют на этом деньги и совершают ошибки. Но если вы действительно знаете разум, вы начинаете складывать одно с другим, и вы удивляетесь тогда, что у кого-то вообще могут возникнуть проблемы с распространением. Так вот, такой способ использования этой информации – низкопробный способ. Он низводит наше знание сферы разума до уровня, когда вы просто используете его для продажи кому-то каких-то там консервированных поросят или чего-то подобного. Глупо, правда? Это все равно, что микроскопом колоть грецкий орех. То есть я бы не рекомендовал вам заниматься подобной деятельностью. Я просто-напросто обращаю ваше внимание на некую незначительную деятельность в современном мире, которая поглощает огромное количество денег производителей и усердно стимулируется каждым журналом. Вы включаете телевизор и видите исследование мотивов потребителей. Открываете журнал и видите исследование мотивов. Вы открываете газету, читаете рекламные объявления и видите исследование мотивов. Вы смотрите на выборы и понимаете, что эти кандидаты соперничают на этих выборах, используя исследование мотивов. На самом деле Эйзенхауэр выиграл предвыборную кампанию в США и стал президентом благодаря работе рекламного агентства в области исследования мотивов. Они обнаружили, что страна истосковалась по образу отца. Поэтому они преподнесли его в образе отца, и, конечно же, он был избран. На самом деле он представлял собой довольно хороший образ отца, если отцы только и делают, что читают вестерн. Но они преподнесли этого малого таким образом. Вот так мир и движется. Если вы хотите знать, как жить спокойно посреди невообразимого хаоса, все, что вам действительно необходимо знать, это ответы на фундаментальные вопросы. И если вы знаете эти ответы, то 90% времени подобные вещи вас не тревожат. А в оставшиеся 10% времени вы можете с ними что-то сделать. Меня понимаете? Знание — это то, что достигается посредством обучения. Слова — это область, целиком усеянная минами-ловушками, подрывающими попытку человека выяснить, что происходит, выяснить, из чего состоит этот мир. Слова — это область, полная мин-ловушек. Значимость. Что это? Как вы узнаете о чем-то? Но в наши дни вы узнаете о чем-нибудь с помощью слов. Информация передается с помощью слов. Вы узнаете о чем-либо с помощью слов. А эти слова заминированы. Они превращают разум в машину, управляемую кнопками. Так вот, разум в огромной степени управляется кнопками. Так что, если вы читаете «Кошка была черной» и чувствуете себя странно, или чувствуете, будто утверждение «кошка черная» отталкивает вас, если вы не знаете, что вы делаете, вас просто отталкивает предмет изучения кошек или познавания кошек или что-либо в этом роде. Понимаете? Другими словами, вы наткнулись на препятствие. Вы читаете утверждение «кошка черная», чувствуете себя странно и поэтому говорите «я не должен изучать кошек». Видите? На самом деле это не имеет никакого отношения к кошкам. Вся причина в слове «черная». Почти всегда оказывается, что причину вашей неспособности изучать что-то вы видите не в той части предложения или не в той части изучаемого материала. Причина этого в том, что ту часть человек не конфронтирует и не чувствует, что может ее конфронтировать. Поэтому его внимание рассеивается, и он конфронтирует что-то другое. Вот основной принцип, который вам нужно знать о знании и обучении. Первое. Что даже если вы просто смотрите на дерево, чтобы узнать что-то о нем, вы изучаете дерево. Неважно, как мало времени это занимает. Обучение не рассматривается здесь как нечто очень-очень глубокомысленное, тщательное и тому подобное. Вы окидываете взглядом дерево, чтобы выяснить, что это за дерево. И за это короткое мгновение вы изучили дерево. Вы понимаете? Другими словами, вы осмотрели его, чтобы узнать о нем еще что-нибудь. Так вот, вы можете воспринять результаты наблюдений с печатной страницы. Это наблюдение из вторых рук. Но это, тем не менее, тот маршрут, по которому путешествует почти все знание. Поскольку если бы лично от вас потребовалось заново создать все знание, которое существовало от начала мира и до наших дней, и все в одиночку, совершенно одному, вы бы закончили эту жизнь тупицей. Я не хочу быть грубым, это действительно так. Если бы от вас лично, в одиночку, потребовалось создать все существующие знания во всех областях за одну жизнь, вы бы очень мало сделали в этом направлении. Понимаете? Это при том, что никто другой не передавал бы вам ничего. Что у вас под рукой не было бы никаких работ, текстов, разнообразных справочников. Что вам приходилось бы делать это все в одиночку, совершенно одному, выдумывая это, разрабатывая это и так далее. И вы создавали бы все знания, не получая никакой информации о результатах наблюдений из вторых рук. Другими словами, вы хотите узнать что-то о вулканах, ну тогда вам нужно пойти и найти вулкан. Этот проект у вас продвинется столь незначительно, что вы так дураком и помрете. Смею вас уверить. Или вы будете полным болваном, поверив, что узнали все, что можно узнать о той единственной комнате, в которой вы провели всю эту жизнь. Вы понимаете меня? Так что знание, полученное из старых рук, имеет ценность. Итак, знание из первых рук приобретается, конечно же, путем непосредственного наблюдения и опыта. Но даже для получения данных непосредственного наблюдения и опыта на самом деле гораздо лучше иметь плоды чужих наблюдений и опыта, которые принесут вам пользу. И только так вы можете сохранять и развивать культуру любого масштаба. Невежественные цивилизации не выживают, и уровень их развития не очень высок. Аборигены племени Мумба-Юмба, которые живут в нижнем Мумбу-Югале, в большинстве своем уже не с нами. Или же они кругом машут красными флагами, бунтуя против своего центрального правительства. Им приходится туго. Но когда британский солдат отправился к ним, взяв свой Снайдер или Ли Энфилд, и первым принес им высшее образование, за ним только изредка следовали те, кто учил их чему-то. А аборигены учились медленно. Уровень их грамотности был недостаточен, чтобы впитывать культуру быстро. Поэтому их, конечно же, мог притеснять любой, кто там появлялся. Если путь открыт, а вслед за этим не приходит грамотность, и наблюдение из вторых рук недоступно населению, то люди тупеют, умирают, опускаются, деградируют. На людей обрушивается колоссальный объем внешней культуры. Они очень счастливо жили среди деревьев бонг-бонг. Знаете, танцевали и резвились среди деревьев бонг-бонг. И пределом их интересов был собственный задний двор. Они могли рассказать вам все о деревьях бонг-бонг, они могли рассказать вам о том, что вы не должны заходить в заросли баг-баг, потому что вы наступите на змею самп-самп. И это было их непосредственным наблюдением. В тот момент, когда на них обрушиваются такие вещи, в особенности абстрактные идеи организации, абстрактные идеи политической философии, абстрактные идеи инженерных дисциплин, вещи такой материальной природы, где знание вплотную приближается к месту, понимаете? Где значимость немедленно и непосредственно может быть применена к манипулированию материей. Когда они вступают в эту сферу, естественно, их культуры рушатся. Они не умеют производить винтовки Ли Энфилд. Они не способны сами организоваться в нормальную демократическую цивилизацию. Независимо от того, какое количество ленд-лиза брошено в лапы их жадных политиков. Их можно притеснять. Их можно превращать в рабов. Их можно унижать. Что же случилось? Их победили. И им преподнесли образ этой необъятной культуры. Вот она, эта великая сияющая цивилизация. Вы видите? Она полна кадиллаков, реактивных самолетов, электробритв и разного рода немыслимых вещей. И они смотрят на этот оживленный материальный мир. Они видят, что люди покорили свою окружающую среду до такой степени, что могут жить без забот и могут делать разные вещи. Что какая-нибудь девчонка может нажатием нескольких кнопок контролировать 125 лошадей, как будто это самое обычное дело, которым она когда-либо занималась в своей жизни. Вы понимаете? Другими словами, она может водить машину. Хорошо. Все эти чудеса неожиданно обрушиваются на этих неграмотных ребят. Понимаете? Все эти вещи. Они не знают слов. Понимаете? Они улавливают мотив, но не могут спеть его. И это их просто-таки сражает. Бум! У них просто наступает коллапс. Видите? Они просто-напросто отступают. Того, кто прошел полное обучение в Москве, научили также следующему. Твои собратья дома довольно необразованы. И если ты нажмешь эту кнопку, и ту кнопку, и вот эту кнопку, то они отреагируют и неожиданно устроят тебе овацию. И тогда мы сможем завладеть этим местом целиком и получить весь джут, который нам нужен. Я имею в виду, что этическая и духовная природа коммунизма очень интересна, понимаете? У них кончился джут, поэтому они запускают в действие свои политические механизмы, чтобы получить джут. Их интерес к Южной Африке целиком определяется тем, что им просто нужны алмазы и золото. Я имею в виду, это очень духовно. Они любят человечество за то, что могут получить от него. И дуют свою дуду так хладнокровно, как почти никто прежде. Но все это главным образом основано на том, что люди не знают слов. И если посмотреть на обширный коммунистический словарь, посмотреть на него, то это очень интересный словарь, очень хитрый. Их политическая технология разработана до таких ничтожнейших подробностей, о которых вы никогда и не слышали. Бог мой, они знают, как говорить с этим, они знают, как говорить с тем и как спорить с кем-нибудь еще. Они знают, как организовать это. Они знают, как даже маленькое собрание контролировать парламентскими методами. Их учат и тому, и этому. Они знают, как из-под тишка засунуть записку с предложением самой низ пачки, чтобы о нем никто не услышал. А услышали бы только о том предложении, которое им нужно. И этому их просто очень тщательно учат. Видите? Технологии. Технологии. Их всех учат этому с помощью слов. Они не участвовали в революции 17-го года. Их с самого начала обучали всей технологии. Ее преподавали им с помощью слов. Практически так же, как и я преподаю вам информацию и идеи с помощью слов. Но все это из старых рук. Все это основано на слухах, а для тех ребят это действительно работает. Они захватывают мир. В этих западных правительствах я вижу людей, стоящих, засунув руки в карманы и не понимающих, что происходит. И это напоминает большого сильного быка, которого рвет на куски стая шавок. И этот бык, он знает, что шавка не может ему ничего сделать. И поэтому он пытается ее игнорировать. Он пытается идти вперед, он пытается. В следующее мгновение он упадет с перегрызенным горлом. Он не понимает, что они затеяли. И он выше понимания этого. Что-то в этом роде, понимаете? Здесь смешиваются всевозможные взгляды. Ему не хватает знания коммунистической технологии, поэтому коммунистическая технология его побеждает. Чрезвычайно интересен тот факт, что эта технология передается из уст в уста. Ее преподают. Она не является результатом непосредственного наблюдения. Но она является материалом, который обученный коммунист может применять время от времени при непосредственном наблюдении. Сегодняшний мир оказывается поверженным, потому что он неграмотен. Неграмотные люди оказываются поверженными. И это всегда так, понимаете? Именно те, кто не знают, именно те, кто не понимают, именно те, кто не разобрались как следует, оказываются выброшенными в мусорную корзину. Смерть цивилизации основана на накопленных ею непониманиях, незнаниях, пренебрежениях фактами и на неосмыслении ситуации. Цивилизация также может откатиться к слишком многим стереотипам прошлого. Таким как, ну, варвары всегда подходят к северной границе и уходят домой во время сбора урожая. Понимаете? А однажды они не ушли домой во время сбора урожая, и это стало концом Рима. Видите? В то время Рим был невежественным в отношении невежества, то есть варвар. Они не осознали, что их люди стали слишком изнежены. У них отсутствовала часть информации о том, что люди, которые хотят быть свободными, должны знать не только о новейшем вине. Они должны достаточно хорошо знать в равной мере почти обо всем, что попадается на глаза. Им нужно быть в курсе дел, они должны держать ухо востро, должны быть готовыми ко всему, быть начеку. День, который знаменует вашу смерть. Это день, когда вы успокаиваетесь и решаете, что вы знаете все, что только можно знать обо всем вокруг. И поэтому вам больше нет никакого смысла наблюдать что-то еще. Так вот, между двумя крайностями, как то «нет необходимости в наблюдении, потому что я знаю все», И нет возможности наблюдать, потому что я не знаю никаких слов. Находится золотая середина, которая делает жизнь сносной. Вы поняли теперь, что это за две крайности? Одна, я знаю все, что только можно знать. Я знаю все, что можно знать, и мне не нужно ничего наблюдать. Мне действительно не нужен никакой опыт. Не нужно ничего делать или смотреть на что-то, потому что я и так знаю все, что можно. Так вот, это было бы последним, что выдает умирающая личность или цивилизация. И другая крайность. Я не знаю никаких слов, не знаю ничего, не понимаю ничего, что происходит рядом со мной. И так далее. И это очень быстрая дорога к смерти и деградации. Видите? Таким образом, то, что нужно, это знать слова и быть начеку. Вот девиз, который можно в этом усмотреть. И вы обнаружите, что где-нибудь всегда зреет какая-нибудь новая технология. Ну так будьте достаточно любознательны, чтобы выяснить, что это такое. Будьте начеку, никогда не становитесь самодовольным по поводу того, что вы знаете, и ваше выживание будет вполне благополучно. Это особенно верно по отношению к тому, кто становится известным или знаменитым, тому, кто попадает в ситуацию, в которой имеет превосходство по сравнению с обыкновенными или менее примечательными людьми рядом с собой. Такой человек склонен становиться очень самодовольным. Парень живет поблизости от туземцев племени Мумба-Юмба, и он умеет читать, а они нет. Он чувствует свое значительное превосходство и поэтому даже не утруждает себя чтением. Понимаете? Итак, если саентологии грозит какая-то опасность, то это опасность отупения из-за того, что никто больше не считает нужным наблюдать, применять технологию и держать ухо востро. Так вот, вы хотите знать, в чем состоит разница между человеком, добивающимся успеха, и неудачником? Просто в том, что первый может понимать и делать, а второй не понимает или не... Как я вам только что сказал, существует два вида непонимания. Один из них — полагать, что вы знаете все об этом, так что вам нет нужды наблюдать. Это один способ не понимать. Другой — это просто незнание слов. Понимаете? Вот они, эти две крайности. Итак, человек не понимает, и он уходит, другими словами, он не понимает и перестает пытаться это делать. Или он, как ему кажется, понимает все, что можно, и поэтому не утруждает себя наблюдением. Итак, эти два действия, то или другое, укореняются в человеке, обрекая его на неудачу. Это конченый человек, его песенка спета. А кто же тогда не конченый человек? Ну, это тот, кто может наблюдать, понимать и делать. Человек, способный наблюдать, понимать и делать. Итак, ввиду того, что самое большое количество наблюдений — это в действительности наблюдения из вторых рук, поймите, что это в высшей степени плодотворные наблюдения, когда им сопутствует понимание. И как раз они-то в особенности должны быть поняты. Итак, чем менее непосредственным является наблюдение, тем глубже должно быть понимание. Другими словами, ваше понимание должно возрастать в той степени, в которой наблюдение не является непосредственным. Чем меньше степень непосредственности наблюдения, тем лучше должно быть понимание. Если ваше наблюдение дерева не является непосредственным, то вы уж лучше убедитесь, что вы таки очень хорошо поняли то, что вы узнали об этом дереве. И на самом деле поняли гораздо лучше, как это ни странно, чем если бы вы стояли там и смотрели на него. Таким образом, понимание является заменителем массы. А ответ на то, что такое понимание, дает нам АРО. Понимание означает АРО. В обучении понимание является заменителем массы. Итак, давайте повторим это еще раз. Если у вас нет возможности наблюдать дерево, и вам рассказывают о нем, то вы уж лучше поймите то, о чем вам говорят, иначе ваши наблюдения будут неверны. Итак, если вы не понимаете, что вам говорят о дереве, или не понимаете, как информация о дереве передается вам, то это кончится тем, что вы не поймете, что такое дерево, вы будете лишены этой массы, потому что информация получена через промежуточную точку. Вы понимаете это? Материал, который я даю вам здесь, очень сложен, но весьма полезен. Если у вас нет возможности посмотреть на дерево, тогда вы уж лучше, если вы пытаетесь изучать деревья по информации, переданной кем-то другим, тогда вы, черт побери, лучше уж поймите то, что вам передают. Итак, есть две вещи, которые надо понять о наблюдении, полученном из старых рук. Или о том, что вам говорят, или о том, что вы читаете. Видите ли, ввиду того, что существует время, наблюдение из старых рук может также происходить после того, как событие уже случилось. Вам понятно? Вы говорите, здесь, вероятно, было дерево, потому что тут пень. Видите? И здесь будет дерево, потому что тут есть растоп. Вы понимаете это? Что ваше понимание тоже может двигаться вперед и назад во времени, и может быть прямым или опосредованным. В зависимости от того, как наблюдать. Понимание может быть прямым или опосредованным. В зависимости от того, как наблюдать. Вы можете стоять перед деревом и смотреть на него, или кто-нибудь может рассказывать вам о дереве. Таким образом, на самом деле существует целый набор различных видов понимания. Мы не преследуем цель прямо сейчас исследовать, сколько существует типов и сортов понимания. Я просто предупреждаю вас об этом в связи с обучением. И это единственное, что я действительно пытаюсь донести до вас. Остальное — это лишь елочная мишура, рюшечки да бантики. Это интересно. Весь предмет в целом очень интересен. Но сводится он к следующему. Если вы не наблюдаете что-то непосредственно, если вы читаете о деревьях, это понятно? Вы не наблюдаете их непосредственно. Тогда ваше понимание должно превосходить то понимание, которое требовалось бы при прямом наблюдении. Вы должны понять это лучше, в противном случае вы не разглядите дерево. И это весьма интересно, потому что трудности, связанные с информацией из старых рук, неисчислимы. Вот четыре человека пытаются описать слона. Четыре человека с завязанными глазами, которые ощупали слона с ног до головы и пытаются его описать. Или как там это было в старой притче. И эти мудрецы дают вам всю информацию о том, чем является слон. Они не видели слона, потому что у них были завязаны глаза, и они выдали самые невообразимые описания того, что такое слон. Так вот, давайте осознаем, что частью нашего понимания, когда мы имеем дело с наблюдением из старых рук, то есть изучением через промежуточную точку или чем-то подобным, когда мы имеем дело с этим, тогда наше понимание должно включать оценку достоверности предоставляемой нам информации. Вы понимаете мою мысль? Наше понимание должно включать понимание того, верны ли эти сведения или нет, соответствуют ли эти данные действительности или они являются ее искажением. Другими словами, мы должны быть способны оценить верность переданного наблюдения. Значит, понимание должно включать это. Именно здесь подавляющее большинство чувствующих существ, я имею в виду не только человек, потому что есть другие чувствующие существа, терпит неудачу. Именно здесь у них все начинает идти наперекосяк. Именно здесь для них настают действительно трудные времена. Но я приведу вам изумительный пример. Сегодня повсюду есть люди, которые полагают, что в области разума обо всем уже позаботились. Видите ли, когда маленькому ребенку было 3 года, ну, он возбудился по той или иной причине, заболел, и поэтому находится в сумасшедшем доме. И доктора все в этом понимают, и все понимают, и так далее, и с этой проблемой полностью собрали. Наша цивилизация находится в таком состоянии, что люди говорят не только «мы знаем», но также говорят «и кто-то другой знает, а нам не обязательно знать». Эй, что это? Что это за апатия такая? Нам даже больше и не нужно знать. Это хорошо, что кто-то где-то знает, что где-то есть эксперты по данному вопросу. Я цитирую Эйзенхауэра. Он всегда полагался на эксперта. Лучшим источником информации для него всегда были эксперты. И он никогда ничего не предпринимал, не посоветовавшись с одним из них. И при этом ему самому ничего и знать-то не надо было. При нем даже никогда не было подразделения войск связи, оповещающего его о моментах национального кризиса или о чем-то еще, когда он играл в гольф или что-нибудь в этом роде. Никогда не было никаких информационных линий, ведущих к этому человеку. Он брал свою национальную политику из Newsweek. Да-да, он дошел до того, что экспертом для него стал газетный репортер. Но я допускаю, что газетные репортеры довольно хваткие, и каждый из них полагает, что, дай ему волю, он сможет навести во всем порядок в одно мгновение. Но когда политика газетных репортеров является определяющей политикой нации, это выглядит довольно интересно. Смотрите, может быть, на самом деле они пытались продать мыло. Это могло быть исследование мотивов, проникшее сюда, понимаете? На самом деле нельзя было доверять этой информации. Таким образом, часть вашего понимания — это то, что вы понимаете ложность или правильность ваших источников информации, то есть того, что вы пытаетесь понять. Таким образом, частью обучения является понимание того, насколько точен ваш источник информации. И вы должны иметь об этом некоторое представление. И это само по себе достигается опытным путем. Вы говорите, ну, этот парень сообщает мне о том, что он считает истинным. А когда он не будет больше считать это истинным, или если он обнаружит, что истина что-то другое, что ж он скажет мне? Что-то вроде этого. Вы говорите, хорошо, вот источник информации, причем хороший источник информации. А есть другой источник информации, и если он говорит мне что-то, что ж, он просто чертовски уверен, что он каким-то образом должен засунуть эту информацию мне в глотку. Она может быть верной или неверной, но он будет продолжать сообщать мне ее только потому, что он должен быть прав. Что-то вроде этого, видите? Например, я только что прочел три учебника, написанных профессором Колумбийского университета Нью-Йорка, который никогда в своей жизни не держал в руках цветную пленку. Я уверен в этом. Но писал о цветной фотографии. Мне нужно было изучить их, я должен был знать свое дело. Я собирался сдавать экзамен по этому предмету. Я отснял столько цветных пленок, сколько этому человеку никогда и не снилось. Но это был тот случай, когда я вынужден был изучить что-то, чтобы получить оценку. Я понял это. Видите, я понял, что должен изучить это, чтобы получить оценку. Вы видите нюансы этого обучения. Также стало понятно, что этот парень любил повыпендриваться. Он вставлял какой-нибудь неудобоваримый технический термин, которого не было ни в одном словаре, в середину предложения, где ему было не место. Этим трудно не сбить с толку, ей-богу. Вот прямо в середине этого предложения встречается фраза типа «цветные компоненты эмульсионных слоев». Он пишет, я цитирую, «теперь мы собираемся ввести новый термин «цветные компоненты эмульсионных слоев», который я объясню позже». Он так и не объяснил его. Вы смотрите в словаре по фотографии, что это такое «цветной компонент эмульсионных слоев». Вы не можете его найти. Его там нет. Вы смотрите везде и не можете его найти. И что же вам делать? Просто лечь и умереть здесь? Нет. Ваше понимание должно включать тот факт, что этот остолоп не знал, о чем говорил, раз никто не может дать этому определение. Ну, может быть, кто-нибудь и даст этому определение где-нибудь. Однако, это означает, что вам не нужно знать, что это такое, для того, чтобы продолжать изучение. Так вот, это тоже очень интересно, потому что вы проходите мимо одного из этих моментов понимания, и вы знаете, что у вас возникнет проблема. Но частью обучения является знание технологии обучения и знание того, что если у вас начнется головная боль на следующей половине страницы, то это потому, что вы не поняли того слова. Понимаете? Другими словами, ваше понимание того, что такое понимание, может стать действительно очень тонким. Вы можете стать очень-очень искусным. Вы читаете трактат об инженерных работах древних египтян, написанный современным инженером, который также является лектором Массачусетского технологического института. Он должен был бы иметь двойку по языку. Он не умеет писать. Может быть, он умеет строить мосты, но писать он не умеет. А если он преподает в МТИ, вероятно, строить мосты он тоже не умеет. Но как бы то ни было. Вот он. А вы хотите узнать что-то о строительстве мостов древними египтянами. Видите? А эта вещь набита словами, которые связаны с напряжениями и разного рода деформациями и кручениями. Да. А потом, когда он действительно хочет быть понятным, он неожиданно дает вам 4 абзаца сплошных интегральных расчетов, не объясняя, к чему относится каждая используемая им переменная. У меня наверху лежит книга по технике цветной репродукции, написанная одним англичанином, который занимался этим. Она изумительна. Вам все описывают в виде систем уравнений некоторого исчисления, и предполагается, что это что-то объясняет. Естественно, я не стал беспокоиться по поводу того, что не понял. Я просто рассмеялся ему в лицо через его учебник. Другими словами, я не был настолько одержим этим предметом, чтобы я не мог пропустить это. И я был достаточно подкован на предмет обучения, чтобы знать, что если я попаду в неприятности из-за того, что я это пропустил, я знаю, что это будут за неприятности, понимаете? Так что я смогу вернуться и избавиться от этого, если оно встанет у меня на пути. Другими словами, я смог пройти меж этих штыков. Вы меня понимаете? Вот насколько умными вы можете стать в обучении, видите? Ну ладно, на самом деле это изучение предмета обучения на уровне старших классов до поступления в детский сад. Но я показываю вам, как далеко это распространяется. Вы можете стать достаточно умными, чтобы прочесть трактат лектора МТИ о мостах древних египтян во всем великолепии его инженерных терминов, действительно не проясняя ни одного треклятого слова из его проклятых технических терминов, и дожить до конца этого трактата и, чтобы вы думали, узнать кое-что о мостах. Вот теперь вы умны. Лекция продолжается на второй стороне этой кассеты.